Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения, и сегодня мы закончим обзор ее 19 главы. Если в предыдущих главах мы видели страшную картину гибели империи, которая представлена в образе блудницы, то здесь на сцену истории выходит ее антипод – церковь. Это невеста Агнца, невеста Христа. Та, пишет Александр Мень, вавилонская блудница, была одета в роскошные пурпурные одежды. В ее руке золотая чаша, исполненная мерзости, и сама она была мерзостью одета, как и драгоценной одеждой. Как помпезно одевается всякая богатая цивилизация. Между тем, церковь одета в чистый виссон. Виссон — это драгоценная ткань, но очень простая, белая, чистая. Никакой аляповатой пышности в ней нет, и уже в этой детали заключена антитеза, то есть противопоставление. После описания невесты автор цитирует слова Христа из Евангелия от Луки: «Блаженны званные на брачную вечерю Агнца». «Брачная вечеря, трапеза, торжество, праздник», продолжает Александр Мень, «еще в Ветхом Завете были символом брачного мессианского пира, когда и Спаситель находится среди людей, и все они вместе за единым столом. И вот здесь осуществление этого идеала». Интересно, что человечество символизирует идеал в виде семьи, сидящей за столом, духовной семьи, во главе которой сам Спаситель. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 19 главы книги Откровения. Эта глава начинает очередной раздел книги Откровения и подводит нас к величайшему моменту в истории всей этой земли — второму пришествию Иисуса Христа на эту планету, когда Он установит Свое Царство. Два центральных события этой главы — это брачный пир Агнца и возвращение Христа на землю. В начале этой главы нам предстает церемония бракосочетания, которая должна состояться, прежде чем Христос возвратится на эту землю. И нам всем, как верующим, предстоит принять в ней самое непосредственное участие. Это будет наиболее восхитительное и волнующее переживание, с которым только столкнутся верующие. Церковь, то есть сообщество всех верующих, начиная от дня Пятидесятницы и заканчивая восхищением, предстает здесь перед Христом как невеста, приготовившаяся для встречи с женихом. Прочтем стихи 7 и 8. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый. Виссон же есть праведность святых. А после того, как на небесах происходит брачная церемония Агнца, следующим великим событием является возвращение Христа на землю. Друзья мои, царь грядет. Но придет он только после того, как церковь будет взята из мира, и земля подвергнется великой скорби. Но когда он, наконец, появится на земле, его невеста будет находиться вместе с ним, и их свадебный пир будет проходить здесь, в этом мире, как мы с вами убедились в ходе нашей прошлой лекции. Это, друзья мои, поистине славная перспектива, ожидающая всех нас. Прочтем 11 и 12 стихи. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Здесь мы читаем описание кульминационного события, к которому движется все в этом мире. Это пришествие Христа на нашу землю. Позвольте мне специально уделить время тому, чтобы напомнить вам, как именно данное событие укладывается в общую картину эсхатологических событий. Начиная с 4 и по 18 главы книги Откровения, мы с вами находились в самой середине периода Великой Скорби, пугающего периода в истории этого мира. И этот период завершается приходом Христа на землю для основания царства. В прошлом в среде верующих бытовали весьма наивные представления относительно будущих событий. А суть этих представлений можно кратко сформулировать так. «Однажды наступит день, когда Христос придет, и все мертвые воскреснут. Хорошие люди будут с одной стороны, плохие с другой, а произведет это разделение сам Христос, дабы одни попали на небеса, а другие отправились в преисподнюю. И после всего этого начнется вечность». Надо сказать, что подобные наивные представления по-прежнему существуют у тех людей, которые не занимаются серьезным изучением Библии. Но позвольте мне твердо сказать, что данная картина является излишне упрощенной, и я бы даже сказал, весьма примитивной. Вы не можете читать Слово Бога без осознания того факта, что Он имеет определенный план относительно этой земли, которому он следует весьма скрупулезно. И данный план подразумевает, что возвращение Христа на землю произойдет в самом конце периода Великой Скорби, прямо перед основанием Его Царства. Отличие этого пришествия Господа от Его первого прихода будет просто колоссальным. Во время Его первого пришествия люди ждали царя, который бы низвергнул всех врагов и возвысил бы их нацию. Но он пришел как невинный и беззащитный младенец. Именно таким был его первый приход в этот мир. Он был кротким и смиренным. Он был спасителем, который умер за грешников». Но в этих стихах, что находятся сейчас перед нами, мы видим, как он грядет в своей великой славе. Его приход будет последним проявлением гнева Бога над этим греховным миром. Непокорность сатаны, бесов, а также нечестивых людей будет остановлена, низвергнута и осуждена. Ибо прежде чем он установит свое царство в праведности, Он поразит всякую неправедность. В 4 главе, в 1 стихе, мы увидели картину раскрывшихся небес, куда вступил апостол Иоанн и увидел старцев, то есть часть Божьей Церкви, уже находящуюся на небесах. А здесь, в 19 главе, небеса опять раскрываются, чтобы дать дорогу Христу. Белый конь, на котором он восседает, — это символ войны. Когда Иисус появился в этом мире в первый раз, Он въехал в Иерусалим верхом на другом животном. В тот раз это был ослик, который, хотя и являлся царским животным, символизировал мир, а не войну. Господь назван здесь верным и истинным, а также праведно судящим и воинствующим. Он верен, потому что Он пришел исполнить и совершить давние планы Бога. И Он единственный, кому мы с вами можем довериться и на кого мы можем положиться. Он назван истинным, ибо истина — это Его неотъемлемое внутреннее свойство. Он не только говорит истину, но Он сам является мерилом истины. Он сам и есть истина. Как чудесно иметь того, кому можно довериться в эти дни, когда все, что мы слышим, очень далеко от правды и является откровенной пропагандой. В этот раз он придет, чтобы праведно судить и воинствовать, а вовсе не для того, чтобы еще раз умереть на кресте. Именно поэтому мы читаем, что очи у него как пламень огненный. Потому что он пришел судить землю и низвергнуть всякую неправду. На голове у него много диадем, что указывает, что он будет единовластным правителем этой земли. И его правление будет диктатурой Я могу вас в этом уверить. Друзья мои, если вы не любите Иисуса Христа, если Он не является вашим Спасителем, то Его появление будет весьма тяжелым периодом для вас. Если вы еще будете находиться на земле в момент Его возвращения, это будет весьма тяжелым испытанием для вас, потому что Христос будет диктатором. Ветер не решится подуть, дождь не позволит себе пролиться без его позволения. И человек тоже не сможет пошевелить даже пальцем без его согласия. Он является царем царей и Господом господствующих. Нам сообщается, что он имел имя, написанное, которого никто не знал. Что это за имя, которого не знает никто, кроме него самого? Священное Писание не дает нам прямого ответа, однако есть косвенные указания, позволяющие найти искомый ответ. Дело в том, что здесь Господь фигурирует под четырьмя именами, которые соответствуют четырем Евангелиям. Царь царей соответствует Евангелию от Матфея, поскольку Матфей представляет нам Христа как царя. Верный и истинный ассоциируется с Евангелием от Марка, где Иисус представлен нам как Божий слуга. Самое важное в слуге — это не его происхождение, а его надежность. Будет ли слуга верным и истинным? Именно эти черты являются самыми важными. И, наконец, слово Бога — это имя, под которым Господь появляется в Евангелии от Иоанна. Однако, что же это за четвертое имя, под которым Спасителя не знает никто? На этот счет у меня есть гипотеза. Возможно, что это имя соответствует Евангелию от Луки, в котором Господь представлен как Иисус, Сын Человеческий. Он именно Иисус, Сын Человеческий. Знаете ли вы этого Иисуса? На самом деле, никто не знает Сына, кроме Отца. Вот почему, когда Он придет, у Него будет имя, неизвестное никому, кроме Него самого. Именно значение этого самого имени, друзья мои, мы с вами будем постигать на протяжении вечности. Апостол Павел писал об этом в 3 главе послания к филиппийцам, говоря, что желает познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его. Причем апостол говорил это не в начале, а в самом конце своего служения, незадолго до своей смерти. Никто не знает Сына, кроме Отца. Друзья мои, узнать Его — это одно из тех событий, которые превратят небеса в истинный рай. Он настолько чудесен, что потребуется вся вечность, чтобы по-настоящему понять Его сущность. Согласитесь, что те люди, с которыми мы сталкиваемся в этом мире, являются не самыми привлекательными, когда мы узнаем их по-настоящему. Однако, чем больше мы будем узнавать Иисуса, тем большее восхищение Он будет вызывать у нас. В 14 главе Евангелия от Иоанна, в стихах 7 и 9 мы читаем: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его. Видевший Меня, видел Отца». А затем, в своей первосвященнической молитве, которую мы находим в 3 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна, Христос молился так: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Когда мы приходим ко Христу и принимаем Его как нашего Спасителя от грехов, мы начинаем процесс Его узнавания. Но это лишь первые шаги на том бесконечном пути, что открывается перед нами. Есть еще одна мысль, которую я хотел бы высказать в этой связи. На протяжении вечности мы не только узнаем лучше нашего Господа, но мы также узнаем лучше друг друга. Я не думаю, что мы знаем друг друга так, как могли бы знать. Я не раз убеждался, что очень часто мои слова и поступки воспринимаются окружающими не так, как я сам расцениваю их. Например, нередко после моих передач ко мне приходят письма, из которых я с ужасом понимаю, что слушатели совершенно неправильно восприняли мои слова. Порой у меня просто не укладывается в голове, как могло возникнуть такое неверное восприятие моих утверждений. Однако на небесах мы все будем знать многие вещи так же, как познаны мы сами. И это будет замечательно. Но и кроме того, мы по-настоящему узнаем самих себя. Далее мы находим дополнительные детали описания Христа при Его появлении. Прочтем стихи с 13 по 16. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон, белые и чистые. Из уст же Его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Обратите внимание, что Его одеяния обогрены кровью, и что Он топчет точило вина ярости и гнева Бога. Эта картина опять возвращает нас к словам пророка Исаии, которые мы находим в начале 63 главы книги пророка. «Кто это идет от Эдома в червленных ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле?» «Я топтал точило один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Очевидно, что данный текст относится не к первому пришествию Христа, но к Его второму пришествию, которое предстает нам здесь, в 19 главе книги Откровения. Слова о том, что Он пасет их жезлом железным, заставляют нас вспомнить второй псалом, где в стихах с 6 по 9 мы находим такие строки. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Ярость гнева Иисуса при Его втором пришествии ярко контрастирует с Его кротостью при первом пришествии. Однако в обоих случаях мы видим гнев этого Агнца. В следующих стихах этой главы мы находим описание завершения Армагеддонской войны, и это становится концом последней битвы. Прочтем 17 и 18 стихи. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Если есть какой-то отрывок в Священном Писании, который вызывает подлинное отвращение, то подобный отрывок находится сейчас перед нами. Вы можете заметить, что Бог приводит его в самом конце своего слова, дабы напомнить нам, насколько отвратительными и омерзительными являются для него дела плоти. Люди, которые живут по плоти, однажды потеряют свою плоть. Друзья мои, нет ничего страшнее, чем идти против Бога, потому что в этом случае Он будет однажды судить вас. Эта сцена показывает сердце человека и как ужасно это сердце на самом деле. А далее мы читаем, как двери преисподней впервые открываются настежь. Прочтем стихи с 19 по 21. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Это поистине ужасающая картина. Зверь и лжепророк идут против Бога до самого конца. Они решаются выступить войной против самого Сына Божьего. Определенно, что Бог будет смеяться с небес над полной тщетностью и бессмысленностью всех их усилий, ибо поистине нелепо, что человек решается на подобное противление самому Творцу. Результат неизбежен и очевиден. Эти два главных врага и тирана, Антихрист и его лжепророк, получают спорную привилегию быть ввергнуты в преисподнюю первыми. В этом они опережают даже сатану. У многих людей возникает вопрос, является ли это огненное озеро реальным озером огня? Позвольте мне оставить данный вопрос без прямого ответа, потому что я хотел бы дать вам пищу для размышлений. Но я обещаю, что мы с вами возвратимся к этому вопросу, когда доберемся до 20 главы. Сейчас я лишь скажу, что если это адское озеро не является реальным местом, но представляет собой образ чего-то, тогда за этим образом скрывается нечто значительно более ужасающее, чем реальный огонь и реальная сера. То же самое можно сказать о мече, исходящем из уст этого небесного всадника. Один мой знакомый, который несколько критически относится к моей богословской позиции, как-то спросил меня в шутку: «Неужели я верю, что из уст Иисуса действительно будет исходить реальный меч?» Я ответил ему, что я бы считал этот меч вполне реальным, если бы Слово Божие не утверждало вполне ясно, что Божье Слово подобно обоюдоострому мечу. Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Читаем мы в 4 главе, 12 стихе послания к евреям. А в 17 стихе 6 главы послания к Ефесянам Павел пишет о духовном всеоружии, одним из элементов которого является меч духовный, который есть Слово Божие. Также и пророк Исаия говорит в 4 стихе 11 главы своей книги: «Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». Вы обратили внимание, насколько ясно данный символ объясняется в Священном Писании? Этот меч, исходящий из уст Иисуса, является Его Словом. Именно Его Слово однажды сотворило эту вселенную. Именно Его Слово однажды спасло нас с вами. А также именно Божье Слово однажды уничтожит нечестивых в конце времен. Этой мыслью я закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!
Слушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья! Если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».